Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам, вторую главу. «И вас, мертвым по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвым по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей и благодати к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сегодня от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот такая вот, такое вот напоминание. Павел пишет его в Ефес. Я думаю, что не, как это сказать, он 2 года там проповедовал, в этом Ефесе. Это место, ну, где Павел, наверное, больше всего задержался на одном месте. В остальных местах он был поменьше, там максимум там год. Это самое. Вот. И тем не менее он уделяет в своем послании место для вот этого напоминания. Почему? Для чего? Для того, чтобы, ну, наверное, понимали, осознавали и чувствовали разницу между жизнью человека без Бога и жизнью человека с Богом. И, наверное, для того, чтобы, ну, как бы сказать, осознавали, смотрели, наблюдали, как мы живем, в каком состоянии находимся. Посмотрите, вначале он начинает с того, что описывает состояние человека, который Бога не познал. Он говорит: мы мертвые по преступлениям и грехам нашим. Мертвые не, как сказать, что значит мертвые? Ну, как бы все ж ходили, все дышали, все моргали, все что-то делали. Вроде как бы сказать, мы привыкли, что мертвый — это тот, кто лежит уже, вообще ничего не проявляет, ну, как сказать, вообще не шевелится, вообще ничего не делает, да? Но что значит мертвое здесь, это слово? Я понимаю, что это мертвое для Бога. То есть для Бога, ну, как сказать, в Божьих глазах, в Божьем царстве, в Божьей перспективе эти, ну, люди в таком состоянии, они мертвые. Они могут здесь какое-то время на земле жить, что-то делать, что-то там, не знаю, там строить что-то, создавать какие-то, вот, возможно, даже семьи создавать, еще что-то такое там делать. То есть, ну, какая-то земная деятельность будет в этих жизнях присутствовать, да? И, возможно, в глазах других людей даже они будут людьми живыми, да? Скажут, вот, ну, как сказать, вот человек, вот он живет, или вот эта жизнь, да, он как бы эту жизнь всячески проявляет. Сейчас демонстрирует для себя, для окружающих, там, для друзей. Сейчас есть возможности в электронном виде ее, как сказать, демонстрировать, всякие там инстаграмы, социальные сети выкладывают. Вот смотрите, как я живу, смотрите, что я делаю, смотрите, какая у меня жизнь, смотрите, вот как я вот, ну, проявляюсь. Да? Но, тем не менее, для Бога этот человек мертвый. Почему? Потому что он говорит по грехам и преступлениям. Да? Возможно, этот человек, ну, как бы сказать, возможно, этот человек даже не сделал ничего, ну, хотя таких не бывает в жизни, но предположим, что даже этот человек не сделал ничего плохого для других. Потому что некоторые люди по наивности предполагают, что они не сделали ничего плохого для других. Ну, но еще раз говорю, таких людей не бывает. В теории могут быть, в практике их не бывает. Все равно, хоть какую-то сознательную, несознательную глупость, пакость, ну, как бы сказать, подлость, он может сделать. Он может ее не заметить, он может это все как-то так, ну, как бы проигнорировать или как-то объяснить себе и в своих глазах остаться человеком хорошим, идеальным, но тем не менее он говорит по грехам и преступлениям. Что это значит? Потому что грех – это, ну, категория отношений Бога и человека. То есть значит, что перед Божьим стандартом, перед Божьим словом, перед Божьей волей эти люди, они согрешили, да? И преступление, опять же, перед кем? То же самое перед Господом. тоже перед Господом. Почему? Потому что если ты делаешь грех, да, то ты делаешь и преступление перед Богом. То есть Бог говорит «нет», ты говоришь «да». Да? Бог говорит «вот надо так», ты говоришь «нет, надо вот так». Бог говорит надо вот таким вот образом», ты говоришь «нет, у меня свое мнение, я буду делать вот таким вот образом». И человек, который даже по его мнению, еще раз подчеркнусь, не сделал ничего плохого для другого человека, он может быть преступником перед Богом по причине того, что у Бога есть для него воля, у Бога есть, как у Творца, на этого человека, как это сказать, план, у Бога есть на этого человека регламент, да, но человек по упорству своему, неверию своему, он и этому не подчиняется. И в итоге, на самом деле, этот человек мертв. Что значит мертв? То есть Господь говорит, я такого не знаю, да, я такого не знаю. То есть и потом, придя на суд Божий, придя пред лицо Господа, да, в конце своей жизни, этот человек, он не услышит, как это сказать, добрых слов, да? «Войди, добрый и верный раб». Почему? Потому что он никогда этому господину не служил. Он служил себе. И на вопрос, спасутся ли добрые люди, я всегда говорю, если бы этих добрых людей судили другие добрые люди, то они бы, конечно же, спаслись. Если бы на месте судьи сидел не Бог, а если бы на месте судьи сидели человеки, да, то они сказали бы, конечно, добрый человек, да, ты делал для нас что-то хорошее, поэтому мы тебя разрешаем. Вот, пожалуйста, тебе, на, возьми спасение. Да? Но так как это, ну, как сказать, но так как судья – это не другие люди, а судья – это Бог, Создатель, Творец, Содержитель, то как этот вот судья может сказать, как, ну, как сказать, сказать человеку, который противился его воле, который не признавал его власти, который отвергал его план, как такой вот судья может сказать, ты спасен доброму человеку? Никак. Никак. Вопрос риторический, потому что на самом деле никак. Поэтому надо понимать, Павел напоминает нам и вновь, ну, как бы сказать, объясняет. Он говорит, что он нас мертвых по грехам и преступлениям нашим. Еще раз напоминаю, как-то тот человек жил, как-то он проявлял себя, как-то он ходил, дышал, что-то говорил, что-то делал на этой земле, но для Бога этот человек был мертв. Для Бога этот человек был мертв. И дальше он объясняет со второго стиха, в которых, говорит, в этих вот грехах и преступлениях мы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Мы живем, как бы сказать, мы живем по обычаям этого мира, потому что, ну, как в этом мире не существует, в этом мире не существует нейтральных позиций. Некоторые люди, опять же, по своей наивности считают, что они могут быть нейтральны. То есть есть две силы, они некоторые признают, что есть две силы, есть Бог, есть дьявол, там есть вот силы добра, есть силы зла, а я вот между ними. Я вот как-то так, как это сказать, ни вашим, ни нашим, да? Не Богу свечка, говорят, не черту кочерга, да? Вроде бы не занимаю такой вот активной позиции, я не слишком религиозен, но я не слишком и вот, ну, как бы злодействую. Я же не сатанист, допустим, или я же, ну, или не христианин, но и не сатанист. Вот я вот нейтральный такой человек, живу как хочу. Но дело в том, что как это сказать, что для человека слишком большая роскошь жить так, как он хочет. Причем роскошь непозволительная. Для того, чтобы жить как ты хочешь, нужно иметь силы огромнейшие. Огромущие, можно сказать, эти силы, которые бы ты мог пересилить действия, ну, и стихии этого мира. Потому что этот мир, он как, ну, как сказать, как вот, как там, часто сравнивается с морем, да, с морем, с мощью этого моря, да, потому что, то есть, оно начинает волноваться, ветер вот подул в ту сторону, и что ты сделаешь с этим, да? Это самое. Ну, конечно, есть разные, как сейчас есть эти корабли, разные мощности, но нету ни одного корабля абсолютно безопасного, потому что стихии могут быть настолько сильные, ну, настолько сильно эта стихия может разыграться, что мы в конце концов, ну, в любом случае можем погибнуть. Да? Поэтому, чтобы быть нейтральным, нужно иметь огромнейший ресурс, который, опять же, ни у одного человека не присутствует. Есть люди сильные, есть люди слабые, но ни один из них, даже самый сильный, он против силы этого мира не устоит. Он против мощи этого мира не устоит. Почему? Потому что каждый день на жизнь человека оказывается огромнейшее давление. Из информационного пространства. Вам вещают из интернета, из телевидения, из радио, транслируют в этом самом, транслируют с рекламных счетов. То есть во все это вложены, огромнейшие деньги, и это не зря они туда вложены. Почему? Для чего? Для того, чтобы на самом деле ты жил по обычаям этого мира. Носил то, что сейчас все носят, да? Покупал, что все покупают, хотел, чего все хотят, думал, как все думают. И для этого производится огромнейшая работа. То есть это невидимый ураган, который несет человека из одной туда, куда он дует. Вот жили люди мирно, да, жили спокойно, вроде как будто бы там строили там счастливое будущее. Потому что ветер так дул, да? А потом ветер развернется, и все решат, что да ну его счастливое будущее, давай устроим здесь, разборку. И устроят. И ничего с этим не сделаешь. Почему? Потому что ветер переменился. Потому что эта стихия, она подула в другую сторону. Кто ей заправляет? Что там, человеку даже не дано понять. Кто за всем этим стоит? Кто это все разворачивает в одну сторону или в другую сторону? Человек даже представить себе не может, что там за всем этим действует. Почему? Потому что мы видим, максимум мы видим шевеление листьев. И думаем, что ветер от того, что листья шевелятся. Это где-то на вот этом уровне. Можно смеяться, можно нет, но вообще, человек именно так понимает. Большинство абсолютно людей именно так понимают жизнь. Ветер дует, потому что листья шевелятся. Я утрирую, конечно, в отношении физики, но в отношении стихии и действий, то это однозначно. Потому что разобраться во всем этом человеку простому очень-очень сложно, практически не дано. Почему? Потому что информации нету, потому что мозгов не хватает, потому что слишком сложные процессы и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому мы на самом деле жили по обычаю мира сего. И люди этого мира, они живут по обычаю мира сего. То есть такой, почему так живешь, почему этого хочешь, почему к этому стремишься, почему именно так, а не иначе, потому что обычай мира такой на сегодня. Завтра поменяется, будешь по-другому. Послезавтра поменяется, будет по-третьему. Еще поменяется, будет по-четвертому. Но все равно, стихии этого мира, они господствуют здесь, над этим миром. И говорит, по воле, и говорит, дальше он еще приоткрывает немножко завесу и говорит, что за стихиями этого мира стоит кто? Князь. Князь этого мира, имеется в виду сатана, он говорит, господствующего в воздухе или в эфире, наверное, там в оригинале будет стоять, да, Он говорит, духа, действующего ныне в сынах противления. А почему он князь этого мира? Потому что у него есть подданные, да, то есть власть, она обеспечивается, лояльностью и преданностью, и, население. И не потому, что он их там поймал, поработил и так далее, и так далее. Уловил, конечно, за свою волю, но он их там насильно особенно не держит. Он говорит, этот князь, он действует в сынах противления. Да? Люди находятся во власти дьявола по одной причине, потому что это их устраивает. Потому что сегодня есть выход, сегодня есть альтернатива, сегодня есть другая жизнь в отношении с Богом. Да? Можно прийти. Церкви открыты, Евангелие проповедуется, Библия в свободном доступе. Господь живой по-прежнему, но люди остаются под властью вот этого князя, действующего в сынах противления, по причине того, что это их устраивает. То есть, потому они и названы сынами противления. Потому они и названы людьми, которые так вот так вот живут. Им иногда бывает неудобно с этим, ну, как сказать, вот так вот. Им иногда бывает больно, им иногда бывает там страшно, жутко и так далее, и так далее. Но в целом устраивает. Почему? Потому что иначе бы они что-то поменяли в своей жизни. Иначе бы они как-то, ну, искали бы какой-то выход, искали бы какую-то альтернативу, и искать не надо было бы долго. Написано, Господь недалеко от каждого из нас. Господь недалеко от каждого из нас. Но это устраивает. То есть им так привычно, может быть, удобно, понятно, как это сказать, по-родному все, да? То есть так вот решать жизненные проблемы, так вот смотреть на жизнь, так вот так иметь такие отношения, то есть жить по законам мира этого, да? Плюс еще много нас, да? Плюс еще, как это сказать, вон, как это, какие у нас там перспективы и так далее, и так далее. Третий стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Как и прочие. И он говорит о нашей прежней жизни, да, если мы ее поменяли, а если не поменяли, то она такая же и осталась. Он говорит, между которыми и мы некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. То есть вот это состояние человека, который, ну, с Бога не узнал, да, который с Господом не встретился. Исполняет он свои хотелки, желание, говорит, плоти и помыслов, на которые, как я уже напоминаю, говорил вам, влияет, как сказать, ветры этого мира, стихии этого мира. Они лепят нас, они показывают, ну, как сказать, они направляют нас, куда нам двигаться, они направляют нас, что нам хотеть и так далее. Потому я говорю, что ну, как многие говорят, это все ерунда. Я сам живу по себе. Как это сказать? Одна минута рекламы стоит бешеных денег. А один квадратный сантиметр билборда стоит тоже немало. И отдают эти деньги люди умные, которые, как это сказать, знают, куда их вкладывать. Поэтому, ну, как, там нету дураков, которые, как это, наивно полагают, что вот, вкладывая в такую бесполезную затею, они разбогатеют. Нет, они знают, что все это отработается. И отработается оно с как это сказать, с тарицей, как это говорится, да, многократно. Поэтому туда все и вкладывается. И в этих всех желаниях плоти и помыслов человек, он, ну, как бы сказать, становится, ну, полностью зависимым, рабом, ну, он есть раб. При этом многие рабы считают, что они свободны, да, если помните, вот там у Христа однажды возникла дискуссия с такими людьми, когда вот сегодня читал Володя это, по-моему, этот отрывок, да, что как сказать, он сказал, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И ему возразили, он говорит, ты что, мы свободный народ, и не были рабами никому и никогда. У нас вон сколько праздников независимости. И вообще мы очень свободолюбивое население. И в итоге он ответил, да, что если всякий делаешь грех, то ты раб греха. Если делаешь грех, то ты раб греха. Жили так, и были, говорит, по природе чадами гнева, как и прочее. Опять же, перекликается с тем, что Христос говорил в той же беседе, которую вот сегодня Володя читал, где они сказали, мы, ну, в принципе, Божий народ, мы потомки Авраама и так далее. Он говорит, если бы, говорит, вы были на самом деле истинными детьми Авраама, то тогда бы вы его дела делали бы. Да? То есть у вас были бы его приоритеты, у вас были бы его желания. Это говорит. А так как вы, говорит, хотите исполнять желания совсем другие, да, то тогда из этого можно сделать вывод, что вы не дети Авраама, да? А там дальше их обзывает очень обидно дети дьявола, противника. И на самом деле вот это вот чадо гнева, да, оно к тому, что люди имеют эту тяготение, это тяготение, и люди так мыслят. Да? Почему мыслят? Потому что по-другому не могут. По-другому не могут. Внутри человека мы, ну, как сказать, мы устроены сложнее, чем то, что сегодня объясняют нам учебники в школе, да? Потому что учебники рассказывают нам, что мы, как это сказать, сложная такая биохимическая машина, да? Которая забрасывает через это самое в желудок белки, жиры, углеводы, которые там расщепляются, которые там, ну, как бы сказать, действуют. Это правда и справедливо в отношении нашей оболочки. Но в отношении, ну, как сказать, ну, человек устроен сложнее, чем оболочка. Да? Никто из хирургов не видел душу, когда препарировал человека. Там даже там пытались трупы взвешивать. То есть человек вот умирает, его взвесили, умер, взвесили. Да? Ну и сколько-то там грамм разница есть. Ну, наверное, говорит, вот вес души нашли. Чего там? Еще что-то такие, какие-то эксперименты над человеком проводились. Но в оболочке нашей, вот этой вот биохимической, вот этой сложной, да, живет нечто. Нечто, что гораздо сложнее, что не объясняется никакой наукой, и, в принципе, даже опыт показывает. Да. Есть огромный так называемый посмертный опыт людей, да, после того, как человек умирает, потом возвращает, потом его реанимирует, он рассказывает какие-то необычные вещи, он может точно рассказать, что происходило в операционной, он может рассказать, что было там на затылке у медсестры, которая всегда была лицом к нему, да, и так далее, и так далее. И никто не может объяснить этих вещей, да, то есть единственное, что, ну, как сказать, это замалчивается, откладывается как-то, ну, отрицается и все остальное, все остальное. Почему? Потому что, еще раз говорю, человек гораздо сложнее устроен, чем просто биохимия. Потому что внутри нас есть некий стержень, внутри нас есть некая, ну, как это сказать, вот такая вот основа, да, которая невидима, она не, как это сказать, она не вычисляется энцефалографом, ни каким-то МРТ ее не увидишь, никакими приборами ее не измеришь, но она есть, и она либо, как сказать, либо черная, либо белая. Либо ты дитя, ну, как вот это вот гнева, да, либо ты дитя Божье. И вот эти вот вещи, ну, они могут как-то проявляться на внешнем, но очень слабо. Но вот это внутренне не зафиксируешь. Потому что Бог создал таким человека по образу и подобию своему. Если вы думаете, что образ и подобие Божие – это вот это вот ушастое, носатое и все остальное, это неправда. Потому что, как это сказать, это оболочка. А образ и подобие, оно находится внутри. Образ и подобие, оно находится внутри. И это является вот образом и подобием, когда оно с Богом. Поэтому здесь также он напоминает нам и говорит, что мы некогда были, жили так, жили по исполнению нашей похоти, помыслы, и были по природе чадами гнева. Но далее он продолжает, переходя к Евангелию в 4 стихе, и говорит, что Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, подчеркивает нас, вот таких вот мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. И вот эта вот удивительная позиция, которая, в общем-то, не относится к нашей, опять же, физической оболочке. Это та позиция, которая относится к нашему внутреннему человеку, что называется. И это то, что на самом деле, ну, как бы, вот та истина, которая меняет стержень человеческий, что вот, я, как я сказал, да, который является вот этим сутью. Он, несмотря на то, что он говорит чисто по милости, не по заслугам, не по каким-то там, ну, как бы сказать, потому что многие люди религиозные во всех религиях, они заняты одним делом. Понравится Богу. Вот эти вот абсолютно все религии заняты одним и тем же занятием. Они хотят понравиться Богу. Они ну, что называется, из шкуры, как говорят, вон лезут, чтобы только вот этому Богу понравиться. И что только человечество в этом плане не изобрело, и что только оно не творит в этом отношении. Для чего? Одна цель – понравиться Богу. Понравиться Богу, доказать Ему, обратить внимание Бога на себя. Спектр очень огромный. От великих жертв, да, когда там сидят на гвоздях или взрывают себя, или еще что-нибудь делают, там, или на столбе живут там, годами, там, или еще что-нибудь какие-нибудь чудят как-то по-разному очень, да, заканчивая там какой-то там строгой жизнью, там, моральной и так далее, самодисциплиной и всем остальным, и всем остальным. Для чего? Для того, чтобы понравиться Богу. Почему? Потому что тогда Бог обратит на тебя внимание, и тогда, когда Он обратит на тебя внимание, Он тебе что-то даст. Да? Что-то даст. Но здесь Павел упоминает ту истину, что он говорит, мертвых по грехам и преступлениям никто не понравился Богу. Вот все, все вот эти вот чудики, которые столько жертв принесли, столько, как это сказать, впечатления произвели на окружающих своим великим благочестием и так далее, или своими великими подвигами, они Богу ни один не понравился. Все согрешили и лишены славы Божьей. Он говорит, Бог просто, как написано в 4 стихе, по своей великой любви, по своей был богат милостью Господь, и говорит, по своей великой любви. Вот его мотив, да, и его воля, он говорит, просто по милости и по любви. То есть он посмотрел и сказал, хорошо, вот, знаете, незаслуженно совершенно, да, возьми. Похоже было бы, если бы вот кто-то, на самом деле, богатый и такой альтруист, как это сейчас говорят, да, подошел бы к бомжу возле магазина, взял его и отвел куда-то в какой-нибудь там пентхаус, да, в хорошую квартиру, где красиво все сделано, да, он, вот тебе, пожалуйста, ключи, это твоя собственность, живи, пожалуйста, это самое, вот холодильник полный еды, вот тебе, я не знаю, там, что там у тебя, пособие там какое-то и так далее, живи, то есть, нечто похожее, за что, ни за что, то есть, сам дошел до жизни такой, да, сам. Поэтому Господь по своей великой милости, богатой милости, по своей великой любви, Он пришел вот к такому человеку, озлобленному, как это сказать, самодовольному, и предложил ему, да, Он сказал, хочешь жить по-другому? Пожалуйста, вот тебе новая жизнь. Просто и без упреков. В пятом стихе давайте. «И нас мертвым по преступлениям оживотворил со Христом, говорит, благодатью вы спасены». Потому что на самом деле человек спасен, спасается только по благодати. Никакими другими способами, никакими другими заслугами, стараниями у него это не выходит. Только признать, на самом деле признать и сказать, Господь, вот, ну ничего доброго нет во мне. Вот, ну, прости, какой есть. Прости, какой есть, и вот поменяй твои силы, потому что она у тебя тоже есть. Написано в 6 стихе, «И воскресил в нем, с ним». И посадил на небесах во Христе Иисусе. Воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Воскресение Иисуса Христа и Пасха – это не просто ну, праздник, когда, в котором мы празднуем в отношении того, что вот был хороший человек Иисус, и Господь его воскресил. Нет, написано, что Христос – это первенец из мертвых, да? Первенец из мертвых. И вот этот первенец из мертвых значит, что это, ну, как бы сказать, это судьба спасенных людей. Господь показал на примере Иисуса Христа, что ждет спасенных людей. Он говорит, во Христе Иисусе. И более того, Христос, написано, вознесся на небеса и теперь одесную Отца. Зачем Он там? Потому что это тоже удел спасенных людей. Это тоже удел спасенных людей. И если человек верит в это, да, то, соответственно, он живет таким образом. И это, опять же, скажу, относится к нашему внутреннему человеку. Наша оболочка здесь сидит, да, и мы еще в ней живем, мы в ней как бы движемся, существует, она тлеет, как написано, как и полагается ей. Но главное, чтобы, говорит, внутренний человек наш обновлялся. И если это так, то тогда мы вместе с Павлом можем сказать, он говорит, я течение дней совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец жизни, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и. Какой-то день, который я не знаю, но который придет в моей жизни. И зачем он это сделал в 7 стихе? Цель немножко Божия открывается. «Чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе». Чтобы показать в будущем огромное количество благодати своей и доброты к нам во Христе Иисусе. Я думаю, что день нашего воскресения будет, ну, днем восхищения, ну, я не знаю, будет присутствовать там удивление. Говорят, что некоторые, что будет. Ну, я на самом деле, сложно говорить о эмоциях, которые ты не пережил. Мы можем только гадать об этом, что там будет. Но на самом деле, мы видим в книге Откровения престол, великий белый престол, написано вот это вот хрустальное море, на котором находится огромное количество спасенных людей. Огромное количество спасенных людей. И там будут, наверное, наши знакомые спасенные, да, родные, братья, сестры, там еще кто-то там дальние, там те персонажи из Библии, о которых мы читали только, да, с которыми мы сможем побеседовать и поговорить и так далее. Авраам, Моисей, не знаю, кто там еще из великих, да. И вот это будет та демонстрация как бы Божьей славы, Божьей благодати. Причем все эти люди будут на самом деле в славном теле, да, о которых мы также читаем в книге Откровения, где, как я говорю, даже царапин греха не осталось на этих людях. На земле они имели несовершенство, и мы знаем про них несовершенство. Да? Мы знаем про все их ошибки, потому что Библия – честная книга. Она описала нам ошибки Моисея, она описала ошибки Авраама, она честно описала без всяких иллюзий ошибки там Давида и многих святых. И в принципе, мы совершаем с вами ошибки также. И хорошо, если мы честно в них признаемся. Но самое важное и самое главное, что там, в Божьем присутствии, вот на всех этих спасенных нету даже царапин от этого греха. Почитайте книгу Откровения, да, когда Господь состоит вместе со своим народом на вот этой горе, да, и какие там люди, насколько они прекрасны, насколько они совершенны, насколько они, отражают подобие Христа. И об этом же тоже говорит и послание апостолов, когда он говорит, Иоанн пишет об этом, он говорит, «Всякий, имеющий надежду на него, очищает себя, потому что он чист». И вот за это звучит слава Господу. Опять же, из книги Откровения знаем, что вот это все спасенное мироздание, оно поклоняется Христу и говорит, достоин ты, Агнец закланный, принять славу, честь, благодарение. Ты искупил нас, ты соделал нас такими, ты сделал это. Они, написано, встают, снимают венцы свои, как вот знак власти, да, какой-то, складывают перед престолом. Это все духовные вещи. Это, не описывают буквально, наверное, действия, но суть небес, они передают прекрасно эти образы. Потому что там на самом деле не будет ни одного человека, который бы сказал, это я, это моя заслуга, это мои старания, это мое трудолюбие, это мое какое-то вот великое усердие, или моя великая вера, или моя какая-то великая там набожность, все это сделали. Нет, все прекрасно все понимают, и потому они отдают всю славу Господу, потому что это ты Господь, и ничего кроме тебя, и никто кроме тебя. 7 стих. Как мы считали, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати и благости к нам во Христе Иисусе. 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сию не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, как мы уже и говорили. Потому и вера Божий дар, потому что никто, опять же, из людей не может сказать, завтра пойду в церковь, уверую. Кто-то смеется, потому что, наверное, пробовал, да? Потому что невозможно самому уверовать. И люди, которые планируют, что я пока еще молодой, поживу для себя, а потом под старость пойду в церковь и уверую. Так вот, пойти и уверовать, это не, как это сказать, это не возможность человека. Потому что, если это, потому что, чтобы ты уверовал, Господь должен тебе эту веру подарить. Господь тебе должен убедить в истинности своих слов. Господь тебе должен показать реальность свою. Господь тебе должен объяснить суть происходящего. И это все процесс достаточно сложный. Потому вот так с бухты-барахты взять, пойти и уверовать ни у кого не получится. Да? Господь действует в жизни человека так. И благословен человек, который на эти действия реагирует адекватно. Потому и написано, что вот сегодня день спасения, вот сегодня день благодати. Да? Если ты сегодня в церковь пришел, то, возможно, Господь уже что-то делает в твоей жизни, невозможно, а точно. И если ты слышишь Евангелие и что-то еще из него понимаешь, это уже великое радость и счастье для тебя, потому что Господь что-то говорит и что-то делает. Но беда в том, что человек очень часто противится всему этому. Он начинает там, как это сказать, все это дело себе, как это сказать, замазывать грязью, как-то порочить, это все ерунда, да это не то, да это вот слишком просто, слишком сложно, слишком, как бы сказать, там, непонятно или, наоборот, слишком примитивно. И вот эти вот аргументы, они, как утопающий тонет, ему протягивают там спасательное средство, руку, круг или еще что-то такое, он это все, как это, отбрасывает, да, отбрасывает. И в итоге таким образом можно на самом деле доиграться, что называется, погибнув навсегда. Почему? Потому что без веры спастись невозможно. Без веры прийти к Богу тоже невозможно. И потому, если Господь дает нам эту веру, строит, то, наверное, я думаю, что стоит к ней относиться как к чему-то очень драгоценному. Нельзя ее как-то оплевывать, нельзя ее разрушать, нельзя ее хаять, нельзя ее каким-то образом замазывать грязью, какой-то ложью и так далее. Потому что это наш спасательный круг. Это наш спасательный круг. Он самое ценное, что может быть здесь, на этой земле, для нас с вами. Десятый стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И здесь, собственно, наше с вами предназначение. Потому что Господь спас нас не просто так. Господь призвал нас не просто, чтобы вот мы сели и сказали, ну ладно, Господь, все. Ты нас спас, мы теперь в лодке, да? Будем ждать, пока окажемся на берегу. Ну, имеется в виду лодка, наверное, это церковь, а берег это, наверное, небеса. Потому что, суть спасения именно такая. Да? Потому что пока мы в лодке, мы еще в относительной безопасности. Из лодки можно выпасть. Лодка может затонуть в конце концов, или еще что-то, какие-то вещи может произойти. Но на самом деле в полной безопасности мы будем, когда будем со Христом на небесах. И это правда. Но он говорит, мы еще призваны Господом для того, чтобы мы, написано, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я хотел бы обратить ваше внимание, что все, что здесь все концентрируется вокруг Иисуса Христа. Что здесь все концентрируется вокруг Иисуса Христа. Потому что, прежде всего, все начинается с того, что мы Его творение. И человеку невозможно делать правильные дела, невозможно делать добрые дела без хорошего основания. А хорошее основание – это правильная мотивация. Да? Библия нам очень ясно и понятно объясняет, что мотивом всех наших добрых дел должна быть любовь. Потому что если это не любовь, то написано, они совершенно бесполезны для Бога и совершенно бесполезны для Царства Божьего. Большая, огромная ошибка христианства, которую совершается постоянно вновь, 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 вновь и вновь, то, что христиане быстро понимают Божьи цели. Но они Не все, да, скажу так, не все. Некоторые не понимают Божьих целей, но большинство нормальных христиан, адекватных, достаточно быстро понимают Божьи цели. Ага, вот оказывается, что надо делать, вот оказывается, вот это благо, вот это вот нет, вот так надо поступать, вот так не надо и так далее. Но, к сожалению, вот эти Божьи цели очень часто начинают достигаться не Божьими методами. Почему? Потому что, ну, как сказать, потому что Божьи методы – это что-то новое, это что-то необычное, это что-то незнакомое, да, и по сути это инструменты, да. Мы привыкли работать, ну, скажем так, мы привыкли работать инструментами своими старыми, да. Я не знаю, встречали, мне как-то несколько раз попадалось в Ютубе, в такие юмористические нарезки в отношении того, как люди неправильно используют инструменты. Да? Там девушка шуруповертом закручивает шуруп вот таким вот образом, как отверткой. Да? Там другой товарищ электропилой, это самое, бензопилой вот таким вот пилит этот бревно какое-то. Это самое. Я не знаю, правда это или это постановочные кадры, или еще что-то такое там. Это самое. Или видел одного человечка, который отбойным молотком, ну, как сказать, как ломом сбивал там что-нибудь еще, что-то такое. То есть, есть ли в мире такие люди, которые так вот, но они привыкли, может, где-то в деревне их нашли, которые никогда с цивилизацией не сталкивались. Может, это постановочные кадры, но это хорошая иллюстрация того, как, в принципе, можно неправильно пользоваться инструментами. В плане того, что они же созданы для того, чтобы быть, чтобы тысячекратно увеличивать эффективность человека. Да? Там ручная ножовка и бензопила, они в десятки раз производительность повышают. Та же самая вещь там и с шуруповертами, с этими другими там инструментами и так далее. Если человек пользуется ими по старинке, да, вот то это вот такая очень наглядная иллюстрация нашего христианства, которое достигает Божьей цели своими плотскими человеческими методами. Потому он и говорит, что говорит, мы, говорит, прежде всего должны понимать, что мы Его творение, созданное во Христе Иисусе. Как ты себя видишь? Ты видишь себя новым творением или не видишь во Христе Иисусе? Ты понимаешь, что твой ветхий человек распят с Иисусом Христом, его больше не существует? Ты понимаешь, что твое плотское «я», оно более чем крест, и со всеми его талантами, способностями, более чем крест ничего не заслуживает? Ты понимаешь, что мы во Христе воскрешены Господом, и что уже не я живу, а живет во мне Христос? Если это понимаешь, то тогда уже на что-то способен. Потому что некоторые видят только одно знакомое слово в этом 10 стихе – «добрые дела». Они читают 10 стих, ничего из 10 стиха не поняли, кроме одного знакомого словосочетания. Они читают: «Мы его творение, созданное в Иисусе». Зачем? Добрые дела. Добрые дела. Будем делать добрые дела. Что у нас тут добрыми делами? И что у нас доброе? И, конечно же, мир даст тебе список добрых дел. Почему? Потому что в мире есть список добрых дел. Они не добрые перед Богом, но они добрые перед миром. И в мире есть добрые дела. Вот так. Да. Очень сейчас популярно добрые дела, как я уже говорю, кормить бедных животных. Да? Бог придумал так, чтобы они сами себя кормили. Бог придумал котов, чтобы они ловили мышей и питались ими. Да? Бог придумал собак, чтобы они подчищали всякую гадость здесь и питались этим. Да? Бог придумал хомяков, чтобы они носились по полям, что там, Казахстана, или где они там водятся, и ели зерна, которые там найдут, сами. Вот. Человек решил, что нет. Нет. Надо поменять этот несправедливый ход истории. Да? И поймал всех этих несчастных животных, заключил их в бетонные тюрьмы, посадил на свой мерзкий рацион, от которого их разносят бедных я не знаю, мне так, ну, как сказать, я в моем детстве я ни разу, честно вам говорю, ни разу я не видел жирного кота и жирную собаку. Ни разу. Много повидал на своем веку. В детстве, я имею в виду, в детстве. Теперь это каждое второе животное. Несчастное. У них лапы вот так. Они еле ползут животом по этому, по асфальту. Да, иди к маме. Там, за маму, за папу. И мучают животных, да? Но это считается добрым делом. Это считается добрым делом. Можно вот эти добрые дела делать, да? Там, можно планету спасать. Можно деревья садить. Хотя Бог задумал, чтобы они сами росли. Просто, ну, как сказать, не зверствуй, не руби их слишком часто и вырастут, не переживай. И огромный список добрых дел, которые мир тебе предоставит, да? И, к сожалению, церковь очень часто клюет на эти вещи, включаясь в различные мирские социальные проекты и так далее. Я не думаю, что Господь в восторге от всего этого. Почему? Потому что тут есть одно такое слово, не совсем понятно для многих людей, потому что добрые дела как будто бы понятны, есть список добрых дел в этом мире, а вот эти вот, он говорит, которые Бог предназначил нам исполнять. Поэтому, ну, как сказать, прежде чем начать какое-то доброе дело, нужно спросить у Господа: Господь, а это твое доброе дело или это не твое доброе дело? Ты хочешь, чтобы я делал это доброе дело или не хочешь? Да? А если это не твое доброе дело, то какое твое? И там найдете. Самое, наверное, там интересное доброе дело, он говорит, любить ближнего, да? Так вот, даже в этом отношении любить ближнего, потому что понятие любви в этом мире тоже очень странное, спектр огромный, это самое, и что такое любовью не называется. Так вот, еще нужно и заботиться про то, чтобы посмотреть, Господь, а как этого ближнего любить, как ты меня его учишь? Что называется Божьей любовью, что называется, как она выглядит. И в Иисусе Христе увидим, узнаем. Поэтому вот такое напоминание Павла, которое, наверное, для нас будет полезным, потому что на самом деле нужно ясно, ну, как бы сказать, ясно понимать, ясно видеть это от Господа. Наша как видение постоянно говорит, как сквозь тусклое стекло. Оно часто сбивается, как-то замыливается, теряется. И апостолы говорят в посланиях, он говорит, напоминанием, мы часто возбуждаем, говорит, чистый смысл. Пусть Господь и нам даст на самом деле ясно понимать вот этот чистый смысл того, что Господь от нас хочет, что мы себе представляем и что из себя представляет этот мир. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты, Господи, любишь этот мир. И несмотря на вот это вот противление человеческое, Господи, несмотря на никчемность человеческую, Господи, Ты даешь возможность человеку спастись. Ты протягиваешь, Господь, ему руку помощи, Ты даешь, Господь, ему возможность. Боже, Ты открываешь перед ним дверь, Господи, Твоего неба и предлагаешь, Господи, придите. Придите все труждающиеся обремененные. Придите все, кто же хочет спасения. И на самом деле, Господь, Ты ни одного этого приходящего вон не прогоняешь. Мы благодарны Тебе за эту милость, и мы молимся и просим, Отец, благослови, пожалуйста, чтобы каждый из нас ценил, Господь, это приглашение. Каждый из нас, Господи, помог, вот согласно этому приглашению, Господи, вести себя достойно, как Ты говорил. Благослови, Отче Святой. Благодарны Тебе также, Господь, за то, что, Господи, придя к Тебе, Господи, мы не остаемся без вразумления, без Твоего наставления, Господи, без Твоих, Господь, без Твоей помощи, Боже. Ты даешь, Господи, нам и понимание, как правильно вести себя, и даешь, Господи, и инструменты, Господи, как это делать, Боже, силы для этого даешь, Господи. Ты даешь для этого Дух Святой, Ты даешь для этого Писание Твое, Ты даешь для этого Церковь, Господь. И мы, Господи, хотим, Боже, чтобы все это было эффективно в нашей жизни, Господь. Чтобы все это, Господи, могло однажды поставить нас перед Тобою без порока и в радости, Господь. Потому что Ты сам за всем этим стоишь и сам всем этим управляешь, Господи. Это наша надежда, Господи, это наша радость, Боже. Стоять однажды, Господи, перед Тобою, на самом деле не имея даже царапин от греха, который Ты, Господи, изгладишь совершенно из души, из жизни нашей, из сущности нашей. Благодарим Тебя, наш великий Бог, за эту милость, за эту любовь, за эту благодать. За все Тебе да будет слава. Аминь.